Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки нравственного богословия. И сегодня продолжим ту тему нравственного поведения, отношения к нравственности, которые подняли в прошлый раз. У известного этического мыслителя и философа Канта есть хорошее рассуждение по поводу человеческой нравственности. И вот он условно, так скажем, философским языком определяет два различных явления, два различных понятия, которые существуют как явления в этической, скажем так, жизни человека. Он разделяет этику автономную и этику гетерономную. Нам эти слова не нужны, и мы их скоро забудем. Мы привыкли употреблять в этом отношении на самом деле другие слова. То есть автономная этика – это этика, которая исходит изнутри, из врожденного, по Канту, из врожденного нравственного закона. А гетерономная этика – это этика, навязанная извне, то есть некие нравственные правила, придуманные, практикуемые, принятые в данном обществе. То есть обычно мы, даже не очень размышляя на эту тему, различаем в области нравственности то, что мы, условно говоря, называем нравственными правилами, которые мы пытаемся, насколько это у нас получается, соотнести с совестью и с тем, что действительно по совести мы должны считать правильным и должным. И есть мораль, которые, то есть некий свод, даже не писанный, просто принятый в данном конкретном обществе, социуме, среде, которая предписывает нам совершенно определенные поведения. И вот это навязанное нами, навязываемые нам правила поведения, в чем коллизия-то, могут не совпадать с теми требованиями совести, с теми нравственными правилами, которые я черпаю. И каждый человек черпает из недр собственного сердца, из недр собственных рассуждений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Когда человек не черпает вообще никаких правил из недр собственного существа, про него говорят, что он безнравственный человек, даже если он соблюдает приличия и нравственные требования, принятые в данном обществе. Все равно, если у него нет больной совести, если совесть не указывает ему вообще ничего в нравственном плане, он ничем изнутри не управляет собственной жизнью, ведет себя так, как ему заблагорассудится, но при этом более или менее придерживается тех правил, которые приняты в обществе, то такое существо, такой человек все равно называется безнравственным, даже если он как-то придерживается того, что принято в обществе. Вот, собственно, это одна из тем, очень волновавших, скажем, Федора Михайловича Достоевского. Он как раз выводит галерею таких людей, которые, будучи безнравственными по существу, тем не менее в обществе вполне считались приличными людьми. И есть люди, которые обществом считаются вполне неприличными, правда, это уже не тема Достоевского, а на самом деле были людьми глубоко честными, порядочными, нравственными. Собственно, это ведь тема русской литературы, это типовой герой русской литературы, начиная со времен Евгения Онегина, герой, который на самом деле глубоко безнравственное существо, человек, который потерял внутренние основания нравственной жизни, но придерживающиеся определенной морали, и вот эти люди и выступают как герои русской литературы, конечно, всегда на них смотришь с печалью, и авторы их выводят как людей страдающих, трагичных, людей, не способных родить ничего созидательное, живое в этой жизни. Нас очень должны бы, по идее, занимать вот сама природа этих про нравственность-то мы еще много чего будем говорить во всех наших беседах, а сейчас-то нам важно посмотреть, а что собой представляет так называемая мораль, что может представлять собой нравственные требования, навязанные нам извне. Эти навязанные извне требования не обязательно могут быть плохими. Они могут быть вполне продуктивными, хорошими, добрыми, созидательными. В них пока только отрицательное то, что они навязаны. Ну, скажем, родители учат ребенка: ты должен уступить место старому человеку, ты должен уступить девочке, пропустить ее вперед, ты должен поделиться тем, что у тебя есть, ты не должен драться и так далее. То есть обычно, хотя мы часто такое говорим, подобные правила в такой императивной форме говорим и взрослым людям, особенно если они наши подчиненные или как-то от нас зависят, но в целом по преимуществу, поскольку и сама система навязанных нравственных правил культивируется и наиболее планомерно используется как раз в детском возрасте, то мы обычно и сталкиваемся с этими навязанными нравственными требованиями тогда, когда идет воспитание детей. При этом это вот все перечисленные относительно невинные, когда действительно в принципе человека учат вести себя в обществе, но это же важно, я хочу, забегая немножко вперед, этот момент подчеркнуть уже сейчас. То есть мы на самом деле, когда это говорим, мы говорим не о нравственности как таковой. На самом деле мы учим человека вести себя в обществе. Мы еще не учим его нравственности. Мы еще никак не обращаемся к его совести. Мы просто учим его быть приличным и вести себя правильными в обществе. Так нужно поступать. И человек может на всю жизнь заучить, что старому человеку нужно уступать место, и будет всю жизнь уступать ему место, где бы, когда бы он ни ходился, даже тогда, когда сам уже станет пожилым человеком, но доведенное до автоматизма своего рода, нравственного автоматизма, привычка будет делать свое дело, он вновь будет вставать и уступать место пожилому человеку. Это хорошо, это замечательно, только к нравственности это пока еще не имеет никакого отношения. Он просто так привык делать. Он просто, его так научили. Он знает, как вести себя в этом обществе. Он поступает правильно, несомненно, но это еще не нравственность. Хотя это у некоторых может стать и нравственным. Главное, чем обусловлен сам поступок? Внутренними мотивами, внутренним осознанием того, что он делает, движением сердца, души, ума или выработанной привычкой и хорошим воспитанием. Но вот это навязанное нравственное требование может быть и откровенно плохой. Самый известный случай, скажем, с Павликом Морозовым, одиозная система, когда детей заставляли доносить и отрекаться от своих родителей только потому, что коллективная система, коллективизм, социалистическое общество, оно важнее всего, всяких связей, всяких семейных ценностей, и только коллектив, новый складывающийся коллектив социалистический, он и представляет собой абсолютную ценность, и людей принуждали и учили так поступать, и культивировали подобные традиции в обществе. Но это одиозная вещь, и кажется, что вообще этого почти что не было, об этом все забыли. Но, например, ныне культивируемое, практикуемое сожительство, когда, в принципе, молодые люди считают нормальным, это так принято, и это на всех уровнях, от разумных доводов, здравого смысла до экономических решений, и даже родители подсказывают человеку, да ты что, да как ты можешь жениться на человеке, которого ты знаешь всего лишь 2 месяца, выходить за него замуж, ты вот поживи с ним, попробуй, посмотри, что это за человек, подходит он тебе или нет, ну и тогда когда-нибудь примешь решение, какое тебе надо. То есть фактически на всех уровнях подросток, да еще и задолго до того, как становится подростком, слыша разговоры взрослых, видя фильмы, смотря, как люди себя ведут, он понимает, что это некая норма, причем норма, с одной стороны, как бы ненавязчивая, просто все так делают, а с другой стороны, очень даже навязчивая, потому что когда не раз приходилось быть свидетелем того, когда девушка или юноша искренне желают выйти замуж или жениться на любимом человеке, встречает сопротивление и друзей, и родителей, и прочих мудрых наставников, которые говорят, что в наше время решаться на подобный шаг просто безумие, и делать этого совершенно нельзя. Ну и многие другие вещи, ну, скажем, самая тоже одиозная ныне вещь, это культивируемый, правда, еще пока не в нашем обществе, тем не менее до нас это однажды докатится, культивируемый толерантное отношение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, так мы их назовем, когда именно предписывается, причем уж совершенно навязчиво предписывается о том, что именно такое отношение является нормальным, и то, что мы толерантны к таким людям, это в принципе признается всеми как отклонение от нормы. На самом-то деле настойчиво предлагается, что все люди должны быть как они. Толерантность – это минимум, на что они согласны, и то только потому, что толерантность дает им право навязывать свою систему ценностей нагло, тотально, любыми способами, во всех сферах, случаях, обстоятельствах и так далее. То есть наша толерантность обеспечивает им агрессивную навязчивость их образа жизни. Только на это они и согласны. Не то чтобы даже, скажем, о критике подобного образа жизни они совершенно не выносят, и образ западного, свидетельства западного общества, когда мы видим сюжеты о том, что, скажем, пропаганда семейных ценностей, ну, может же быть другое отношение к подобным явлениям, вот пропаганда семейных ценностей вызывает откровенно не то что ненависть даже, а просто запрет, юридический запрет на подобную деятельность. Пропагандировать нетрадиционную сексуальную ориентацию можно, пропагандировать что-либо другое нельзя. Поэтому, в принципе, это агрессивное навязывание только своих нравственных норм, и когда это распространяется на все возраста и все уровни жизни, то, разумеется, ребенок становится дезориентированным. Он представляет себе, поскольку вслух нельзя подобные явления критиковать, он представляет себе, что действительно это и есть норма, а все, что не вкладывается, что не так, то, естественно, ненормально. Стало быть, традиционная семья ненормальна. Нормальны только вот подобные явления жизни. То есть, на самом деле, навязчивая мораль, она может быть откровенно агрессивной и откровенно плохой, и человеку надо уметь в этом разобраться. И еще один нюанс, что на самом деле отношения между моралью и нравственностью могут быть гораздо сложнее. Ну, например, человек находится в детском коллективе, может быть, взрослым, это постоянная ситуация, просто про детский говорить удобнее, поскольку все эту ситуацию безболезненно представляют. И один из участников этого коллектива совершил некий неблаговидный поступок. Может быть, конечно, когда это совершенно откровенно преступление, скажем, то тут проще, а просто некий неблаговидный поступок. Ну, скажем, что-то разбил, что-то уронил, что-то сломал или совершил шалость, может быть, не столь невинную, но все-таки шалость для детского возраста достаточно обычную. И все участники этого коллектива ставятся перед дилеммой, И мало кто понимает, что на самом деле оба моральных, то есть оба нравственных предписания в данном случае являются навязанными человеку. Ему говорят, приходят одни ему и говорят, если бы вы были настоящими людьми, вы обязательно сказали, кто совершил такую пакость, потому что утаивать человека, совершившего такой плохой поступок, нельзя. Честный человек должен встать и сказать, кто это сделал. Другие люди приходят и говорят, выдавать друзей нехорошо, все должны быть один за всех и все за одного. Но на самом деле никто не спрашивает, а как человек сам по себе думает и как он сам по себе относится к этой системе. Ему навязывают и то правило, и другое. И человек колеблется и между тем, и между другим, именно потому, что он ощущает и то, и другое навязанными правилами, а не теми нравственными требованиями, которые выросли на ниве его собственного сердца и его собственной совести. И вот такая сложность, такая коллизия взаимоотношения нравственности и морали, она очень болезненная и постоянно встречающаяся характеристика нашей нравственной жизни. И как люди, которые пытаются постичь христианскую нравственность, которые хотят определить правила нравственного богословия, христианского нравственного богословия, мы должны совершенно четко, определенно знать, что с христианской точки зрения поступки человека должны определяться только внутренними импульсами, больше ничем. Эти внутренние импульсы должны быть, конечно, так скажем, воцерковлены. То есть человек должен принадлежать церкви и жить Христом, и внутри этого сердца, несомненно, живет благодать Святого Духа, потому что только таковых людей, принадлежащих церкви, мы называем христианами, и вот такой христианин, он определяет свою жизнь только внутренними импульсами, которые призывают его делать то или другое. И в этом определенный прорыв христианского нравственного богословия или, скажем, учения христианства о нравственной жизни человека. И именно это так с трудом усваивается людьми, которые привыкли жить именно с помощью предписаний, моральных требований, которые регламентируют, что я должен делать. А все Священное Писание, все свидетельство Духа Божия в Писании, все новозаветные тексты, они призывают человека именно к тому, чтобы он был внутренним нравственным регулятором своей жизни. Но важно помнить, это не значит, что каждый человек мерило собственной нравственности. Нет, это значит, речь идет, и это, скажем так, призыв к такой свободе обращен только к тем людям, которые действительно живут Христом, или, говоря языком апостола Павла, те, которые плоть свою распяли со страстями и похотями. Нам указаны общие принципы о том, что человек не должен исполнять волю страстей. Это общий принцип. Он не говорит о том, как вести себя в конкретной ситуации, но он определяет, что для меня является страстным в этой ситуации, что от меня является исполнением воли Божией в этой ситуации, как я должен поступить сейчас, вот, чтобы исполнить евангельские заповеди, чтобы наполнить этот мир евангельским благовестием. И именно это самое трудное в христианской жизни. Именно это мы так не можем вместить, потому что мы, приходя к учителям, читая книги, ища старцев, обращаясь к мудрым людям, мы просим, вот скажите мне, пожалуйста, скажите, что я должен сделать, так поступить или эдак поступить. А мудрый человек вместо этого говорит, дорогой, а ты знаешь заповеди? Ты знаешь, что вот на самом деле Бог от тебя чего-то ждет, и только ты можешь узнать волю Божью, как в этой ситуации ты должен поступить. Смотри, если сердце твое раздражается, и злобиться на человека, значит, ты не прав и сделай противоположно тому, что тебе хотелось бы сделать и что так возбуждает твои страсти. Если ты сейчас испытываешь смущение помыслов и молитва не идет потому, что ты злишься на человека, значит, ты что-то сделал неправильно, надо вернуться, проследить, с чего началось разрушение твоей внутренней жизни, простить все и сделать так, совсем другое, чтобы злобность по отношению к другому человеку исчезла. То есть человеку не предписывают конкретных шагов, а говорят, как разобраться, заглянув внутрь себя, познать, что, как говорит апостол Павел в послании к Ефесеям, «испытывайте, что благоугодно Богу», или «исполняйтесь духом». Каждый поступает так, как ему Бог определил. Нет общего правила. Каждый поступает так, как Бог определил. Есть закономерности, которые показывают, что сейчас я в Боге, а сейчас я отпал от Бога. Бог оставил меня. И надо вернуться на стезю, потерянную мной из-за того, что я совершил недолжный поступок. Вот и весь христианин обращается помыслом, вниманием, можно так сказать, нравственным сознанием внутрь самого себя. Он должен бдеть над своим сердцем и смотреть и управлять своей жизнью как бы изнутри отношений своих с Богом. Конечно, в этой системе и воспитании, и нравственного созидания христианина есть место и послушанию в том числе. Но ведь и послушание, как мы читаем о нем у святых отцов, оно говорит о том, что человек, творя сам акт послушания, черпает это изнутри решимость к послушанию, он черпает изнутри самого сердца своего. Он слушается не потому, что таков ритм жизни, а потому что такова заповедь Божья, красоту и ценность которой он понял и осознал, и почувствовал, и решился идти в этом подвиги до конца. Если он слушается только потому, что ему так сказали делать, и он не знает, ну, так заведено, я и слушаюсь, сказано выполнять все, что здесь делается, без какого-то внутреннего делания, без внутреннего сознания того, для чего и ради чего, и почему он это делает, то такой человек не получит никакого плода. Он будет просто послушным человеком. Но без плодов духовных, без нравственного преображения, без плодов Святаго Духа. Вот, скажем, в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым преподобный Серафим Саровский именно на эту часть христианской нравственной жизни указывает. Ну и в заключении можно вспомнить эпизод, известный из жизни митрополита Антония Сурожского, когда он, став молодым монахом, обратился к своему духовнику и спрашивает его: «Отче, скажи, дай мне теперь правила, по которому я мог бы жить». На что духовник, отец Афанасий, ему ответил: «Это твой Бог, ты его ищи». В этом и сложность, и красота, и особенность, и сила христианской нравственной жизни. И именно это нам так трудно вместить, потому что удобнее человеку жить, когда ему даны правила определенные, когда не он решает, как ему найти Бога, не он ищет, ошибаясь и падая, когда он просто исполняет чью-то волю в надежде, что, по крайней мере, с него никто ни за что не спросит. Я всего лишь исполнял чужую волю. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.